Добрый вечер, друзья. У нас есть солнце и есть луна, пелось в песне одной из московских групп. Кругом светло, и жизнь прекрасна и ясна. Ну почему мы пьем вино? С точки зрения отечественного рока, солнце — это как бы та планета, где клокочут раскаленные массы тяжелого металла и выплескиваются в космос новые поэтические протуберанцы. С этой же точки зрения Луна способна освещать эти процессы лишь в их отраженном виде, выходя в эфир только по ночам, в нашем случае в пятницу и субботу. От внутреннего жара этого солнца распускаются новые музыкальные побеги и выцветают занавески на окнах культурных учреждений. А от лунных действий порою коробится дно морское, поворачивая вспять приливные течения критики. О роке вообще пишется в последнее время немало. Немало по этому поводу понапускали умственного пару, понагоняли облаков. И критиков, как и облака, отнесем к трем видам — кучевым, слоистым и перистым. Кучевые пишут ляпко, прилипчиво. Отмыться потом бывает трудно. Слоистые те мажут ровнее, стараясь ничего не пропустить. Ну а уж перистые выходят на сцену, чтобы блеснуть изящными разводами пера после того, как кучевые со своей лопатой и слоистые со своим мастерком стали более неуместны. Сегодня мы продолжаем рассказ о группе Suzy and the Banshees, справившей свой недавно 15-летний юбилей, но сначала выпуск «Рок-хроники». Шестнадцатое ноября в 1971 году, 20 лет назад, Led Zeppelin были награждены золотой пластинкой за свой альбом Led Zeppelin 4. 19 ноября в 1944 году в Нью-Йорке родился Фред Липсиус, саксофонист, один из основателей американской группы Blood, Sweat and Tears «Кровь, пот и слезы». 20 ноября, 30 лет назад, в 1961 году, Боб Дилан, ныне всемирно известный и абсолютно легендарный, а тогда неизвестный никому, пришел в студию на свою первую запись первой своей пластинки «Боб Дилан». Кроме того, 20 ноября 1946 года в городе Нэшвилл, штат Теннесси, родился Дюан Олман, гитарист и основатель известной американской команды «The Allman Brothers Band». Ну, на этом мы короткую рок-хронику закончим и перейдем к рассказу о группе Suzy and the Banshees.
Yeah.
песня «Мираж», запись 1978 года. Итак, рассказ наш мы прервали на 76-м году, когда Сьюзи и Стив Северин принялись создавать группу с постоянным составом. Первым новым участником стал Нильс Стивенсон, гитарист. Стивенсон работал личным секретарем Малкольма Макларена и присутствовал на панк-фестивале в клубе «100». Несмотря на всю свою бесформенность и безалаберность, выступление Сьюзи произвело на него впечатление, и Стивенсон предложил им свои услуги. Барабанщиком в новой группе стал молодой музыкант по имени Стив Моррис. Несмотря на то, что пресса почти заочно окрестила Сьюзи панковой певицей, таковой сама себя она не считала. И первые же песни, написанные ей в содружестве со Стивом Севериным, выдавали, пожалуй, скорее влияние Джима Моррисона или Captain Beefheart'а, капитана «Говяжье сердце». Однако на первых порах, когда музыка группы была практически никому еще не известна, музыкальные журналисты судили о группе не по музыке, а по чисто внешнему виду участников. И уж в этом отношении, конечно, никаких стилевых разночтений быть не могло. Черные чулки, черные сетчатые майки, через которые проглядывало юное тело, черная кожа и металл заклепок, добавленные для вящей жестокости нацистские свастики, короче, от всего этого отдавало каким-то садомазохизмом в стиле берлинских борделей конца 30-х годов. Нечего и говорить, что английская музыкальная пресса, традиционно настроенная в левом политическом ключе, такого принять не могла. И если уж и писала о Сьюзи and the Banshees, то писала откровенно враждебно. Поклонников группе пришлось завоевывать без помощи газет. Нильс Стивенсон, пробыв гитаристом группы всего несколько месяцев, волею обстоятельств вынужден был сменить профиль. Произошло это по двум причинам. Во-первых, Малкольм Макларен не захотел больше быть менеджером группы, а во-вторых, он уволил Стивенсона из личных секретарей. Вот так он и стал менеджером Сьюзи and the Banshees, а место гитариста занял Питер Фентон. Выступления в лондонских клубах в течение первой половины 1977 года представили группу узкому кругу энтузиастов. Однако широкая публика, если и знала о них что-то, то лишь по ругательным выступлениям газет. Однако в октябре 1977-го в одной из телепередач был показан фильм концертного выступления группы, а в ноябре молодежное радио BBC «Радио 1» записало 4 песни, и записи эти вышли в эфир в программе известного нашего ветерана диск-жокея Джона Пила. Песня «Love in a Void» — «Любовь в пустоте», запись 79-го года. К началу 78-го за плечами Suzy and the Banshees было более 50 концертных выступлений, и несмотря на то, что ни единой пластинки группы еще выпущено не было, по анкете читателей газеты New Musical Express Suzy неожиданно вышла на 14-е место среди певиц Англии. Но к тому же времени, к началу 78-го, ажиотаж вокруг панк-музыки среди импрессарио пластиночных компаний стал спадать. И если раньше группе поступали предложения, на которые нельзя было соглашаться из-за неприемлемых условий, вроде того, изменить внешний вид или играть другую музыку, то теперь даже и такие предложения перестали поступать. Любопытно, что в это время в свет был выпущен довольно скороспелый фильм о панк-движении под названием «Jubilee» — «Юбилей». Его режиссер, ныне очень известный Дерек Джарман, предложил Suzy and the Banshees дать свою песню для музыки к кинокартине, которая должна была выйти вскоре отдельной долгоиграющей пластинкой. Однако, просмотрев ленту, Banshees решили, что сделана она поверхностно, как говорится, холодными руками, и от участия в фильме отказались. Тем временем менеджер группы Нил Стивенсон не дремал. Как, понимаете ли, пчелка, носился он в разные концы из родного улья, и к апрелю 78-го года ему удалось организовать гастроли для своей группы. Замечательно это было в том смысле, что гастроли были организованы без какой-либо посторонней организационной или финансовой помощи. Стивенсон и его ассистент Дэйв Вудс не только сами занимались транспортом, гостиницами, наймом и перевозкой многопудовой аппаратуры, светом, продажей билетов, рекламой, но делали все это на свои деньги, рискуя трудовыми сбережениями. Англия, как известно, страна небольшая, опутанная сетью отличных дорог, подвижность населения высокая, и репортерам музыкальных газет или представителям пластиночных компаний ничего не стоит прокатиться в соседний город километров за 200 или 300. Более того, как это часто бывает, группе трудно обратить на себя внимание в лондонской кутерьме, и только выезд на недальние гастроли ставит эту группу в несколько обособленное положение. Как бы то ни было, тактический прием с гастролями удался, потому что к июню 78-го, по окончанию гастрольной поездки, лондонское отделение международного пластиночного гиганта «Полидор» предложило группе трехлетний контракт. Биографы группы отмечают, что Suzy and the Banshees намеренно не хотели брать у компании большой денежный аванс, потому что по установленной здесь системе такой аванс выдается под доходы от будущих пластинок. И зачастую артист, нахапавший авансов, оказывается в большом долгу. Потом, желая расплатиться, невольно начинает думать не только о художественной, сколько о коммерческой стороне. Уж в этом-то деятели пластиночных компаний, понятно, понимают больше. И контроль артиста над своим материалом, над записью, над оформлением пластинок, методом их рекламы незаметно ускользает. И требовательная публика, заметив малейшую фальшь, зачастую разочаровывается во вчерашнем герое и отворачивается от него. Зная все это, Suzy and the Banshees хотели пластиночного контракта на собственных условиях. Затевая группу, они твердо знали, что хотели. На компромиссы не шли и готовы были ждать подходящего момента. И вот как только был заключен контракт в июне 78-го года, группе была предоставлена студия, и фирма «Полидор» вызвала из Соединенных Штатов известного продюсера Бруса Альбертино для записи первой одиночной пластинки песни «Hong Kong Gardens» — «Сады Гонконга». Профессиональная помощь Альбертино пришлась группе не по вкусу. Нужного звучания добиться с ним так и не удавалось, и фирме «Полидор» пришлось в конце концов американца отозвать, заменив его молодым 25-летним лондонцем по имени Стив Лилевайт. Именно его хотели участники группы. Из-за того, что песню пришлось переписывать наново, отведенных для записи дней больше ни на что не хватало, и на своей одиночной пластинке на первую сторону поместили вариант, записанный со Стивом Лилиуайтом, а на вторую — одну из песен со звукорежиссурой Альбертино. Пластинка была выпущена в августе 1978 года, к сентябрю вошла в первую тридцатку и в конце концов поднялась до 7-го места в британском списке. Поворот темы был неожиданный. Группа, которой пренебрегали как совершенно некоммерческой, именно по коммерческому успеху перегнала многих своих разрекламированных соперников и вознаградила, как говорится, родную фирму «Полидор» за предоставленную группе художественную свободу и рискованную возможность делать все по-своему. Песня «Hong Kong Gardens» — «Сады Гонконга», первая одиночная пластинка «Suzy and the Banshees». В январе 1979 года «Banshees» поехали на европейские гастроли с заездом в Германию, Голландию и Бельгию. Надо помнить, что компания «Polydor», с которой у группы был пластиночный контракт, базируется в основном в Германии. Для выпуска на немецкий рынок была выбрана песня «Metal Postcard» — «Железная открытка». Для оформления ее была использована работа немецкого антифашиста, художника Джона Хартфилда, а перевести текст песни на немецкий поручили своему администратору Дэйву Вудзу, которого в прошлом отчислили с немецкого факультета Лондонского университета. Идея эта была довольно странной, потому что страстные выкрики Сьюзи, исполнявшую песню на немецком языке, вызывали у некоторых ассоциации с нюрнбергскими сборищами конца 30-х и как бы опять воссоздавали образ Сьюзи как некой рейнской дивы, как девчонки-штурмовички. Надо сказать, что немецкого я сам не знаю. Но очарованный магической его тяжеловесностью, Как-то на несколько месяцев засел я за учебники, запоминая разные слова. И наткнулся однажды на замечательный экземпляр. Слово «einen Augenblick», буквально «моргание глазом», в переносном смысле «одну минуту», «одно мгновение». Тут же представился мне офицер в ярко начищенных сапогах со стеком в руке. «Einen Augenblick!» кричит он не нашим жестоким голосом, и в ответ ему раздается пулеметная очередь. «Та-та-та-та-та-та-та!» Немецкий я так и не выучил, но перекатистое слово «Augenblick» навсегда вошло в мой культурный багаж. Но мы отвлеклись. В феврале 79 года газета «Sounds» опубликовала анкеты ежегодного опроса своих читателей, и, несмотря на то, что к тому времени в свет вышло всего лишь две одиночных пластинки группы и один ее альбом, «Suzy and the Banshees» вышли на второе место среди лучших групп года, а сама «Suzy» на второе место среди певиц. Под такой успех критики стали подводить теоретическую базу. Если бы Ингмар Бергман выпускал пластинки, написал критик газеты New Musical Express, он звучал бы именно так. Весной 79 года группа приступила к записи второго альбома, продюсером которого стал американец Майк Ставро, некогда работавший с Марком Болоном и группой T-Rex. Ставро работал медленно, подолгу, многозначительно раздумывал над ручками. В группе копилось раздражение. Трения существовали не только, так сказать, внешние, но и внутренние. Гитарист Джон Маккей и барабанщик Кенни Моррис пришли в группу из художественного училища. Они считали себя людьми подкованными и не только любили поговорить за искусство, но на интервью с журналистами зачастую брали на себя роль идеологов, поясняя музыкальным репортерам сокрытые тайны творческой философии. Группа управлялась на строго демократических началах, и несмотря на то, что почти все песни были написаны Сьюзи и басистом Стивом Севериным, авторство их неизменно приписывалось всем четырем участникам. Это означало, что авторские поступления от проигрывания пластинок по радио, по телевидению, вообще любого использования музыки группы поступали всем четырем участникам поровну. И тем не менее, несмотря на такое равенство, а может быть именно благодаря ему, в группе назревал раскол. Лучше всего это, пожалуй, поясняет сама Сьюзи. Основные проблемы наши с Джоном и Кенни происходили из-за так называемого «искусства». Они без конца разглагольствовали «искусство то», «искусство сё». Против этого «искусства в искусстве» я и была настроена. Слишком много философствования. Я придумала глупую отговорку. Искусство — понятие ретроспективное. Сама я в это не верила, но в спорах доводом этим часто пользовалась. На него у них не было ответа. Барабанщик Кенни считал себя тонким артистом. А тут еще подруга его. История-то, в общем, старая, но она повторяется снова и снова. Как только у музыканта заводится постоянная девушка, она начинает петь ему, что он самый лучший, что без него группа — это ничто и так далее. Мне казалось, что я смогу предотвратить неприятности, но оказалось, что я была не права. Конец цитаты. Трения эти усугубились во время записи второго альбома под названием «Join Hands» — «Возьмемся за руки». Дело дошло до того, что начали подумывать о замене гитариста и барабанщика. Однако с выходом в свет нового альбома на сентябрь-октябрь 79-го были запланированы гастроли, которые, как обычно, финансировали и организовывали сами. Кроме того, на весну 80-го были уже получены предложения ехать с группой Roxy Music в Соединенные Штаты и Канаду, а затем в Японию и в Австралию. Короче, о замене музыкантов и речи быть не могло. Ограничились тем, что поговорили на чистоту, выяснили отношения, и 7 сентября группа начала гастроли с выступления в Белфасте. Вот на этом мы здесь пока историю прервем до будущей недели, до встречи в полночь, в пятницу.
Сева, сева, новгородцы.
I'm going to make a... До встречи в полночь в пятницу. Пщи! До встречи в полночь в пятницу. Пщи! До встречи в полночь в пятницу. Пщи! пластинку заела. Итак, друзья, до встречи в полночь в пятницу на следующей неделе. Всего вам самого лучшего. Счастливо вам, ребята.
Сева, Сева, новгородцы, город Лондон, Би-би-си.
From the cradle bars comes a beckoning voice, it's then spinning. You have no choice.